эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 2 декабря. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Темы первого часа нашей программы. Новые ограничительные меры против Ирана. Неожиданные результаты опросов населения в арабских странах после революций. Строительство Академии ФСБ в Раменках, которое может погубить парк. И главная тема нашей программы сегодня – последний день предвыборной агитации. Также новости экономики, обзор прессы, новости культуры. Все это ждет вас в первом часе программы «Время свободы». Министр иностранных дел Европейского Союза на заседании Совета Европейского Союза в четверг в Брюсселе приняли специальное постановление, предусматривающее дополнительные ограничительные меры против официального Тегерана. Подробности у нашего брюссельского журналиста Виктора Анучко.
Заседание Совета ЕС проходило всего два дня спустя после разгрома в иранской столице посольства Великобритании. Но, как пояснила на пресс-конференции после окончания заседания Совета верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, инцидент в Тегеране и ограничительные меры против иранского режима – это два разных вопроса повестки дня. Дополнительные ограничительные меры связаны с нежеланием Ирана вести конструктивный диалог с международным сообществом об иранской ядерной программе, вызывающей опасения как в Европе, так и за океаном. По мнению Кэтрин Эштон, недавний доклад МАГАТЭ, допускающий, что Иран, возможно, обладает военными ядерными технологиями, веско для оказания на Тегеран дополнительного давления.
Мы желаем, чтобы Иран серьезно отнесся к призыву международного сообщества, что касается его обязательств перед МАГАТЭ, и отказался от военных ядерных технологий,
заявила Кэтрин Эштон. В отношении Ирана уже действует ряд ограничительных мер Евросоюза. В четверг Совет ЕС добавил 143 организации и 37 представителей иранского режима к списку организаций и лиц, чьи финансовые активы в Европе заморожены и кому запрещен въезд на территорию Евросоюза. В постановлении Совета сказано: эти меры направлены против лиц и организаций, напрямую связанных с ядерной деятельностью Ирана в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Речь идет о лицах или организациях, относящихся к компании морского транспорта Исламской Республики Иран, которые действуют под ее контролем или от ее имени, а также о членах Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана или о контролируемых им организациях. Вместе с тем, в том же постановлении Совет Европейского Союза вновь подтвердил свое стремление найти дипломатическое решение для иранской ядерной проблемы и призвал Тегеран положительно ответить на приглашение Кэтрин Эштон вернуться к переговорам в формате так называемой «иранской шестерки». Тактику Евросоюза в отношении Ирана Кэтрин Эштон определила следующим образом.
«Конечно, мы добиваемся диалога, но в то же время мы продолжаем оказывать давление».
В связи с нападением на британское посольство в Тегеране, министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк выразил благодарность коллегам за всеобщую солидарность. «С момента нападения на наше посольство мы ощутили широкую поддержку во всем Евросоюзе наших дипломатов в Иране. Нам звонили и предлагали помощь. На меня произвела сильное впечатление эта поддержка в связи с вопиющим нарушением Венской конвенции Ираном». В связи с этим погромом Совет ЕС принял заявление, которое Кэтрин Эштон зачитала на пресс-конференции.
«Совет возмущен и решительно осуждает нападение на британское посольство в Тегеране. Это нарушение Венской конвенции. Мы также сожалеем о решении выслать из Тегерана британского посла. Совет расценивает эти действия против Великобритании как против всего Евросоюза. В ответ на это ЕС примет соответствующие меры».
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Центральная тема нашей программы – последний день предвыборной агитации. По мнению оппозиции, нынешние выборы проходят с рекордным количеством нарушений. Представители «Справедливой России» заявляют, что у них под Рязанью в последние дни украли 20-тысячный тираж газеты «Губерния» без цензуры. Представители КПРФ жалуются на подготовку к массовой фальсификации выборов в Приангаре. Там избирательный штаб «Единой России» отдал распоряжение собрать более 4000 открепительных талонов, а в партии «Яблоко» жалуются на незаконное снятие агитационных материалов. К тому же идет активная кампания против независимых наблюдателей. Против Российской ассоциации «Голос» возбуждено дело об административном нарушении в связи с проектом «Карта нарушений». Изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы начнем принимать звонки в прямой эфир. Телефон, напомню, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. Свои ответы можно присылать на наш пейджер по номеру 7-6-6-0-10-46, отправляйте смс на номер +7 903 743 2801. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопросы вы можете найти на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». А пока послушаем, как на вопрос, изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года, ответили жители Саранска, корреспонденту Радио Свобода Игорю Телину.
Я с 70-го года в КПСС. Мне вот уже сейчас 64 года. Это не тот возраст, когда можно менять свои идеологические убеждения, воззрения, кредо. Нет, я был и остаюсь коммунистом.
Голосовал за Единую Россию, а вот сейчас я еще пока думаю. Слишком уж много всяких у нас. То деньги за границу уплывают миллиардами, какая-то недоработка, хоть они и очень стараются.
Да, голосовал все время за коммунистов, теперь не будут голосовать ни за кого. Ну, за остальных понятно, а за коммунистов, потому что, в общем, это тоже приспособленческий вариант. Приспосабливаются к Единой России, к тому же Путину, чтобы остаться хотя бы в мягких креслах.
Мои политические предпочтения не изменились. Я как голосовала за коммунистическую партию, так, наверное, и буду за нее голосовать. Я не верю в Единую Россию. Не верю. Ничего они не сделали. Конкретно ничего. Одно и то же, одно и то же. Инновации, инновации. А для народа, в общем-то, ничего, ничего не построено. Все только преувеличение.
Если еще 4 года назад были какие-то иллюзии, что в рамках существующего порядка можно что-то изменить в лучшую сторону, сейчас такие иллюзии уже развеялись. Разочаровываюсь в этой политической системе. То есть вот все партии, представленные сейчас в избирательных списках, это фактически как актер одного политического театра. То есть я большой разницы не вижу. Ни автор, ни театр, ни пьеса мне уже не нравится. Я думаю, что пора менять вообще саму систему. Но не вижу, например, какой-то политической партии, которая могла бы на себя взять эту роль.
Да нет, конечно, приоритеты политические не изменились. И я думаю, что у настоящего гражданина, который любит свою родину, конечно, политические убеждения не должны меняться. Поэтому я, конечно же, за одну партию, за какую была, за такую и есть.
Как голосовал, так и голосую. Уже раз 3 голосовал за Единую Россию. Ну, я не знаю почему, но мне чисто по-человечески нравится Путин, а Медведев мой ровесник. Поэтому, знаешь, как-то вот так вот.
Ну да, мне разонравилась Единая Россия, я не уверена, что буду голосовать за нее, как в прошлый раз.
Нет, не изменились. Я как был социалистической ориентации, левой ориентации, так и остался.
Вот что отвечали на вопрос, изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу. Они пройдут 4 декабря. В 00:00 в субботу наступит так называемый «День тишины». Среди причин автокатастрофы, в которой пострадал губернатор Свердловской области Александр Мишарин, следствие рассматривает неисправность автомобилей и плохие погодные условия. Об этом сегодня сообщил руководитель Следственного управления по Свердловской области Валерий Задорин. Авария с участием 3 легковых машин произошла на трассе Екатеринбург-Серов в районе Красноуральска в четверг вечером. В Москве футбольные фанаты напали на приехавших из Австрии болельщиков клуба «Штурм». В драке 3 фанатов австрийского клуба получили ранения, они госпитализированы. Матч между московским «Локомотивом» и командой «Штурм» из города Грац состоялся в Москве в четверг. Россия поставила Сирии противокорабельные крылатые ракеты. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник в Москве, сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Яхонт» поставлены в Сирию в составе подвижных береговых комплексов «Бастион». Белый дом не будет приносить извинения Пакистану в связи с авиаударом НАТО, который уже унес жизни 24 пакистанских военнослужащих, до завершения расследования. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни. Удар был нанесен 26 ноября по КПП в провинции Мохманд. В Египте сегодня будут объявлены предварительные результаты парламентских выборов, на которых лидирует Исламистская партия свободы и справедливости. Голосование в Египте началось 28 ноября. Кандидатура на пост посла Соединенных Штатов в России, предложенная президентом Обамой, в четверг была заблокирована сенатором от республиканской партии. Во вторник предложенную Обамой кандидатуру Майкла Макфола, бывшего специального помощника президента США по вопросам национальной безопасности, одобрил Комитет Сената по международным отношениям. велик риск того, что мир столкнется с еще одним глобальным экономическим кризисом. Такой вывод содержится в новом докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. В плену у Аль-Каиды находится сотрудник американской гуманитарной миссии. По данным американской организации, которая отслеживает интернет-активность террористических групп, с таким заявлением выступил глава Аль-Каиды Айман Аз-Завахири. Курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 84 копейки, евро 41 рубль 50 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свободы» слушайте повтор программы «Грани времени». Поможет ли устоять белорусскому режиму применение смертной казни к осужденным по делу о взрыве в метро? Об этом спорят политики Валерий Буйвол и Станислав Шушкевич и политолог Юрий Шевцов. Ведущий Владимир Карамурза. «Грани времени» в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мировые новости. Большинство граждан арабских стран с оптимизмом смотрят в будущее. Репутация Франции в арабском мире пошатнулась. Турция стала самой популярной страной среди арабов. Ближневосточная политика США вызывает у жителей арабских стран сомнения, а израильско-палестинский конфликт продолжает оставаться вопросом номер один. Это результаты недавнего опроса общественного мнения, проведенного в 6 арабских странах Вашингтонским исследовательским центром, Институт Брукинза и Мэрилендским университетом. Подобные опросы на Ближнем Востоке проводятся с 2002 года. Нынешний опрос, а он охватил 5 арабских стран: Марокко, Иорданию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Ливан, интересен тем, что он был осуществлен в год, когда в ряде стран региона произошли революционные изменения. Подробнее о порой неожиданных результатах этого исследования рассказывает из Вашингтона Владимир Дубинский.
Одной из целей этого опроса было выяснить, как арабское население относится к происходящему в регионе. 55% опрошенных сказали, что теперь, в результате арабской весны, они с большим оптимизмом смотрят в будущее. 16% выразили пессимизм, а 23% считают, что по большому счету ничего в их регионе не изменится. Что касается ситуации в Египте, то 43% участников опроса считают, что военные лидеры этой страны стремятся повернуть достижения революции вспять. Симпатии арабского населения явно на стороне тех, кто выступает против репрессивных режимов. 89% опрошенных поддерживают повстанцев в Сирии, 86% в Йемене и 64% симпатизируют протестующим в Бахрейне. При этом большинство опрошенных считают, что импульсом к арабской весне стало стремление простых людей к свободе и лучшей, более достойной жизни. 16% говорят, что это была просто борьба за власть, а 19% полагают, что волнения были инициированы извне. Претерпели в этом году изменения взгляды граждан арабских стран на внешний мир. Страной, сыгравшей самую конструктивную роль на Ближнем Востоке, респонденты назвали Турцию 50%. На втором месте Франция 30%, на третьем Соединенные Штаты, а Россия оказалась на 7-м месте 9%. Из всех иностранных лидеров наибольшие симпатии у опрошенных вызывает премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Руководитель проекта, директор исследовательского центра имени Анвара Садата при Мэрилендском университете профессор Шибли Тилхами объясняет это так. В целом, можно сказать, что когда граждане арабских стран оценивают происходящее в мире, политику США, например, и так далее, они это делают в первую очередь сквозь призму арабо-израильского конфликта. Это самый болезненный для них вопрос. Разумеется, Турция им нравится из-за позиции, которую та заняла по отношению к израильскому палестинскому вопросу. Тем же самым, считает Шибли Тилхами, можно объяснить и то, что в список наиболее уважаемых иностранных политиков попал президент Венесуэлы Уго Чавес. «Неважно, кто такой Чавес, — говорит Тилхами, — а важно то, что он выступает на стороне палестинцев. Все это не значит, что жители арабских стран хотят, чтобы ими руководил Чавес, но они руководствуются принципом «враг моего врага — мой друг». Арабо-израильский конфликт по результатам опроса остается самой острой проблемой региона. При этом только 10% опрошенных считают, что мирное урегулирование между Израилем и палестинцами возможно в ближайшие 5 лет. 44% опрошенных полагают, что главная цель ближневосточной политики США – это защита Израиля. Правда, большинство, 53%, думают, что основная цель США в другом, а именно в контроле нефтяных ресурсов региона. 32% считают, что Соединенные Штаты хотят ослабить арабский мир. И только 5% верят, что Америка стремится к укреплению демократии на Ближнем Востоке. Это Стивен Хейдеман, вице-президент Вашингтонского института мира. Один из самых интересных аспектов этого исследования, говорит он, это то, насколько сложно оказалось Соединенным Штатам получить дивиденды от поддержки, которую они оказали демократическим движениям в арабском мире в этом году. Тем не менее, Хейдеман отмечает, что по сравнению с прошлым годом число арабских граждан с симпатией, относящихся к президенту Обаме, выросло с 19% до 34%. Заметно упала в этом году в арабском мире репутация Франции. Если в прошлом году 36% арабских граждан заявляли, что они выбрали бы Францию, если бы им довелось жить за границей, в этом году переехать во Францию хотели бы только 28% опрошенных. Тем не менее, даже с этим показателем Франция стоит на первом месте в числе стран, где хотели бы жить арабские граждане. На втором месте Германия – 22%. На третьем – Великобритания – 15%. На четвертом, как ни странно, коммунистический и далеко не мусульманский Китай. На пятом – Соединенные Штаты, на шестом – Россия. Туда переехали бы 4% опрошенных. Ответ на вопрос о том, что если бы в мире могла бы быть только одна сверхдержава, какую страну вы хотели бы видеть в этом качестве, выглядит так. Китай – 23%, Германия – 15%, Россия – 12%, Франция – 10%, Соединенные Штаты и Пакистан – по 7%.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит эфир утренней программы «Время свободы». Первая часть рубрики «Сегодня в Америке».
Хиллари Клинтон оценивает демократизацию в Мьянме. ООН объявляет о гражданской войне в Сирии, чем ответят Соединенные Штаты. Движение «Захвати Уолл-стрит» осуждает президента Обаму. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Реальны ли признаки демократизации в Мьянме? Судя по всему, ответ на этот вопрос является основной целью символического визита госсекретаря Хиллари Клинтон в восточноазиатскую страну. Слово Алану Давыдову.
Первый за последние 56 лет визит госсекретаря США в Мьянму американские комментаторы называют историческим и рассматривают как возможный пролог к улучшению двусторонних отношений после того, как армия передала номинальное руководство страной гражданскому правительству. Одним из важнейших событий четверга стала встреча и обед Хиллари Клинтон с лауреатом Нобелевской премии Аун Сан Су Джи, которая год назад была выпущена из-под многолетнего домашнего ареста, а сейчас претендует на роль всенародно избранного лидера страны. Ранее этим же днем госсекретарь встретилась с президентом Мьянмы и членами его правительства. Она заявила, что желает понять, настало ли время открыть новую главу в отношениях двух стран, и что критерием для Соединенных Штатов будет готовность хозяев продолжить едва обозначившуюся демократизацию. Прокомментировать значение визита Хиллари Клинтон в Мьянму я попросил Уолтера Ломана, директора Центра азиатских исследований Вашингтонского фонда наследия. Ставка очень высока. Будущее Мьянмы и ее народа. Станет ли он жить в условиях свободы? Способно ли нынешнее руководство на внутриполитические реформы, позволяющие этой стране быстро наверстать упущенное ею за десятилетия? Символической, на мой взгляд, стала ее встреча с Аун Сан Су Джи и обмен мнениями о том, куда пойдет страна. Хиллари Клинтон пообещала повысить с Мьянмой уровень дипотношений, содействовать ей в доступе к ряду международных региональных программ, восстановление сотрудничества с МВФ, усилить американское содействие в сфере здравоохранения и борьбы с наркотрафиком. Между тем, пока не обсуждался вопрос о снятии американских и международных санкций против Мьянмы, введенных в годы правления военной диктатуры. Чем вызвана такая сдержанность госсекретаря США? В данный момент мяч находится на половине поля правительства Мьянмы. Хиллари Клинтон дает понять, что Белый дом рассчитывает на полное, а не частичное освобождение политзаключенных, прекращение вооруженных этнических конфликтов, полное выполнение резолюции Совета Безопасности ООН о нейтрализации северокорейской ядерной программы. И теперь только от правительства Мьянмы зависит выполнение этой части работы. Пока же Клинтон ограничивается обещанием небольших шагов навстречу Мьянме в ответ на внутриполитическую эволюцию последних месяцев. Если правительство этой страны не продвинется дальше, не стоит ожидать встречных шагов и от Соединенных Штатов. Некоторые наблюдатели рассматривают заинтересованность Белого дома в демократизации Мьянмы как один из инструментов сдерживания растущего влияния Китая в регионе.
Рассказывал Алан Давыдов. Гражданская война. Так в среду квалифицировала ситуацию в Сирии уполномоченная ООН по правам человека. О том, какими последствиями может обернуться такое заявление, рассказывает Евгений Аронов.
То, что все больше и больше военнослужащих сирийской армии переходят на сторону оппозиции, а также все увеличивающееся число жертв режима, по самым скромным подсчетам, количество убитых превысило 4000, вынуждает нас квалифицировать происходящее в Сирии как гражданскую войну, заявил ее уполномоченная ООН по правам человека Нави Пилай. То, что Пилай характеризует события в Сирии как гражданскую войну, само по себе ничего не значит. Правовую базу для действий мирового сообщества против Сирии это не создает, говорит эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин. Значимость ее заявления в другом. Это еще одно свидетельство поворота международного общественного мнения против режима Асада. Поворота, являющегося, по-видимому, необратимым, навсегда лишающим его легитимности. Многие обозреватели считают, что международное сообщество и Соединенные Штаты обязаны предпринять шаги, чтобы остановить режим, открыто уничтожающий собственный народ. С практической точки зрения, говорят эксперты, важно, воспользуется ли, например, Турция заявлением уполномоченного ООН, чтобы создать на севере Сирии безопасную зону, подобную той, которую она создала на севере Ирака во время Первой войны в зоне Персидского залива, или начнет ли Арабская лига помогать оппозиционной сирийской свободной армии, так же, как она помогала ливийским повстанцам.
Что касается ООН, сказал Майкл Рубин, то основной вопрос сейчас в том, подвигнут ли слова Нави Пилай, Совет Безопасности, в первую очередь Россию, на то, чтобы выступить против Сирии. Пока что все говорит об обратном. Как не хотел Кремль свержения Каддафи, так не хочет он и падения Асада. И по информации новостных агентств, российские военные корабли направлены в Восточное Средиземноморье, чтобы предостеречь Запад и Арабскую Лигу от повторения в Сирии того, что произошло в Ливии. Дальнейшее пребывание у власти Башара Асада, по оценке аналитика из Института American Enterprise и большого числа его коллег, столь же плохо скажется на стабильности Ближнего Востока, сколь и сохранение после войны в Персидском заливе режима Саддама Хусейна. Существует реальная опасность того, что если оппозиция Асаду не переломит ситуацию в свою пользу в течение ближайшего месяца, пока американские войска еще остаются в Ираке, то после их вывода сделать это ей будет намного сложнее, поскольку исчезнет важный фактор, заставляющий Иран воздерживаться от открытой военной поддержки режима Асада.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот темы программы. Премия Станиславского за вечер с Достоевским Константина Райкина. Энциклопедический словарь индо-тибетский буддизм и песни аквариума. И современный традиционализм и новая архитектура Петербурга. Ведущая программа Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы вернемся к главной теме нашей программы. Сегодня последний день предвыборной агитации, завтра день тишины. Изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу, которые пройдут 4 декабря. В 0 часов субботы наступит так называемый «день тишины». Представители Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» сегодня вызваны в суд, где будет рассматриваться административное дело о нарушении порядка публикации материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов. Среди причин автокатастрофы, в которой пострадал губернатор Свердловской области Александр Мишарин, следствие рассматривает неисправность автомобилей и плохие погодные условия. Авария с участием трех легковых машин произошла на трассе Екатеринбург-Серов в районе Красноуральска. Россия поставила Сирии противокорабельные крылатые ракеты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник в Москве. Сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Яхонт» поставлены в Сирию в составе подвижных береговых комплексов «Бастион». В Египте сегодня будут объявлены предварительные результаты парламентских выборов, на которых лидирует исламистская партия «Свободы и справедливости». Голосование в Египте началось 28 ноября. Сенат США вчера единогласно одобрил ужесточение санкций против Ирана, включая прекращение связи с Иранским Центральным банком. Теперь документ будет рассмотрен в Палате представителей. Кандидатура на пост посла Соединенных Штатов в России, предложенная президентом Обамой, в четверг была заблокирована сенатором от Республиканской партии. Во вторник предложенную Обамой кандидатуру Майкла Макфелла, бывшего специального помощника президента США по вопросам национальной безопасности, одобрил Комитет Сената.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. По мнению оппозиции, нынешние выборы проходят с рекордным количеством нарушений. Представители «Справедливой России» заявляют, что у них под Рязани украли 20-тысячный тираж газеты «Губерния без цензуры». Представители КПРФ жалуются на подготовку к массовой фальсификации выборов при Ангаре. Там избирательный штаб «Единой России» отдал распоряжение собрать более 4 тысяч открепительных талонов. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Любовь Чижова.
По оценкам российских экспертов, большинство предвыборных нарушений накануне 4 декабря связано с использованием преимущества должностного положения. Из справки, подготовленной партией «Справедливая Россия», следует, что это проявляется в абсолютно неравном освещении работы партии, ограниченной доступности уличных рекламных площадей для оппозиции, запрещении агитационных материалов как экстремистских и предвзятых действий сотрудников полиции в отношении партийной агитации. Конец цитаты. В партии приводят конкретный пример – накануне под Рязанью было украдено более 20 тысяч экземпляров партийной газеты, в которой рассказывалось о предвыборных нарушениях. Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков утверждает, что тираж похитили сотрудники местной полиции.
Под Рязанью произошло удивительное событие. Я такого, честно говоря, давно уже не помню. Сотрудники ДПС задержали фургон с тиражом оппозиционной газеты. Газета называется «Губерния без цензуры». Там было около 20 тысяч газет, в которых сообщалось о нарушении готовящихся во время выборов информации о собственности губернатора Ковалева. И после того, как задержали сотрудники ДПС, водителя этой фуры, и отвезли его в отделение РОВД на 40 минут для проверки документов, несмотря на то, что все документы были при нем, когда он вернулся через 40 минут, фургон, двери были взломаны, тиража в фуре уже не было. Когда его отвозили в отделение полиции, на месте остался участковый. Его зовут Сергей Козлов. Он гарантировал, что весь тираж будет в целости и сохранности. Но когда водитель вернулся, не было уже ни тиража, ни самого этого Козлова.
Это был Дмитрий Гудков из партии «Справедливая Россия». Ранее сообщалось, что в Ульяновской области появилась инструкция для чиновников, подписанная секретарем регионального политсовета партии «Единая Россия» Андреем Силкиным о том, как вести себя накануне выборов. Чиновников призывали снимать напряжение с избирателей перед 4 декабря, давая им разные обещания. Позднее в «Единой России» назвали информацию о документе грязной провокацией. Одним из самых распространенных нарушений эксперты и представители оппозиции называют давление на коллективы, школы, вузы, предприятия, когда руководители ставят задачу голосовать за одну партию или брать открепительные удостоверения. Партии жалуются на невозможность вести агитацию или незаконное снятие агитационных материалов, говорит представитель партии «Яблоко» Игорь Яковлев.
Наиболее яркий пример – это препятствование в распространении агитационной продукции. Этим занимается ЦИК, и более того, мы обратились в суд с заявлением, требуя от ЦИКа отменить свое распоряжение для телеканалов о недопуске наших роликов с лозунгом «Достали овощи, голосуй за яблоко» на центральных телеканалах. С такой же проблемой мы столкнулись в московском метро. Стикеры с этим лозунгом провисели всего 2 суток на дверях 85 станций, хотя бы должны были быть поклеены на все 182 станции московского метро. А потом по личному распоряжению начальника метрополитена Беседина были сняты. И после этого нам не удалось договориться вообще ни о какой агитации в московском метро. Вот 2 наиболее крупных таких скандальных случая, конечно, которые могли не отразиться на нашей кампании.
Это был представитель партии «Яблоко» Игорь Яковлев. На фоне информации о предвыборных нарушениях пользователи интернета пишут о стихийном противодействии раздраженных граждан России всем этим проявлениям. На мусорных бачках появляются надписи «Для Единой России», а на днях агитатора от этой партии, как пишут пользователи Фейсбука, скинули в Неву. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва. Итак, изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом мы ждем и на нашем пейджере 8 495 660 1046. Можно отправить также смс на номер плюс 7 903 743 2801. И обсудить этот вопрос можно на нашем сайте www.svobodanews.ru. Зачитаю несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер. К вопросу о выборах и избирателях могу сообщить, что все 100% избирателей, например, в Абхазии, будут голосовать за Единую Россию, исходя исключительно из убеждения, что только от этой партии зависит физическое существование их так называемой республики. Такое предубеждение многих тысяч избирателей, когда речь идет не о политических предпочтениях, а о физическом существовании, буквально феноменально. Еще одно сообщение. Я всегда голосую за Яблоко и буду голосовать за президента Явлинского. Нам дозвонился Владимир из города Чебоксары. Владимир, доброе утро. Ваши политические предпочтения изменились за это время?
Доброе утро, Екатерина, доброе утро, радиослушатели. Знаете, я давний поклонник Бориса Немцова и Владимира Рыжкова еще со времен демвыбора России. Вот. Но, к сожалению, сейчас их нет, это Госдума не проходит. И на этот раз я, чтобы не пропал мой голос и чтобы прокатить медвежатников, я голосую за справедливую Россию. Спасибо вам.
Спасибо, Владимир. Валерий из Московской области нам дозвонился. Мы вас слушаем, Валерий.
Здравствуйте. Значит, за последние 4 года, во-первых, к справедливой отношению у меня к самой партии отношение не изменилось. Хорошая партия, хорошая программа. А вот лично к Миронову сильно изменилось после его слов, что иду на выборы, но хочу, чтобы победил Путин. Так? А вот в этой партии нет харизматического лидера. Вот Левичев у него нет. Нужна харизма. Был бы Глазьев, я с удовольствием бы за эту партию. А значит, коммунисты. Коммунисты, значит, они много выиграли в глазах народа, если бы, наконец, вытащили Ленина из мавзолея, потому что все, что мы за последнее время узнали из интернета, Ленин, Маркс, это такие люди, что лучше с ними в будущее не идти. Единая Россия – это не партия, это не политическая партия, это просто сборище приспособленцев. И надо сказать, что по бессовестности, бессердечности и цинизму вот лидер этой партии и многие члены этой партии, хотя она много страт в ней, а похожи на Ленина, Ульянова, Бланка, Гроссшопфа. Прием.
Спасибо, Валерий. Это было мнение Валерия из Московской области. Сообщение на пейджере. Голосовать ходили только при Ельцине, а сейчас пойдем в знак уважения к оппозиционерам перечеркивать бюллетени. До конца нашей жизни мы опять будем в этой трясине, пишет Роза. Нам дозвонился Сергей из Москвы. Сергей, ваши политические предпочтения не изменились за последние 4 года?
Нет, не изменились. Я буду голосовать либо за Яблоко, либо за коммунистов. Всех, кроме Путина и Медведева. По одной простой причине. Потому что эти партии по-любому не выиграют, но они должны хоть какие-то голоса получить от нас, чтобы Путин увидел, что народ против него. Чтобы хотя бы снизились цены на газ, на свет, налоги снизились и все в этом прочее. По одной простой причине, потому что люди не понимают, но в нашем доме, допустим, бабки все старые будут идти голосовать за Единую Россию, за Путина, за Медведева.
Спасибо, Сергей. Это был мнение Сергея из Москвы. Звонок из Псковской области. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Понимаете, при всех недостатках, я скажу откровенно, при всех недостатках была коммунистическая партия более-менее из ныне существующих. Потому что, смотрите, сегодня издаются такие законы и указы, которые обижают не то, что граждан здоровых, нормальных, а даже пенсионеров и инвалидов. Уже этим можно сказать, где правда и где ложь. А демократии, как у нас не было, так не будет. Вспомните, еще со времен дворцовых переворотов у нас в России, я думаю, как такого порядка не будет до тех пор, пока не будет более-менее жесткая рука. Спасибо.
Спасибо вам за звонок. Еще одно сообщение. Последние 4 года показали, что российские власти озабочены только личным обогащением и абсолютно не думают о судьбе российского государства и российского народа. Оппозиция способна только на критическую оценку этой политики и совершенно не старается создать научно обоснованную глубокую систему спасения России. Написал нам Иван из города Москва. Нет, не изменились. Если одним словом, то все по-прежнему. Единая Россия, менталитет, справедливая Россия, реванш, КПРФ, ностальгия, яблоко, премудрость, ЛДПР, клоунада, считает слушатель, наш, один из наших слушателей. Сообщение на сайте: мои политические предпочтения не удовлетворяют ни великолепная семерка, ни партии, выкинутые из кремлевской обоймы, а за страну стыдно. По характеристике нынешнего режима и населения, которым этот режим управляет, я поддерживаю Новодворскую. С 93-го года всегда голосую за яблоко, надеюсь, что остались еще в России вменяемые люди. И последнее сообщение, которое я зачитаю, пожалуй, да, изменились предпочтения. Думаю, мне удалось преодолеть пещерный антикоммунизм и посмотреть на КПРФ с чисто утилитарной точки зрения. Помогли в этом практике современной КПК и позиция Жораса Алферова. Спасибо нашим слушателям. Такие ответы на вопрос мы получили. Вопрос, изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года. В следующем части программы мы снова принимаем ваши звонки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними вас знакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство британо-голландской корпорации Unilever, одного из ведущих в мире производителей продуктов питания, косметики и товаров для дома, о покупке 82% акций российского концерна «Калина», одного из крупнейших в стране производителей косметических товаров. Объем сделки, о которой было объявлено в середине октября, составит 390 миллионов евро. Компании Unilever уже принадлежат в России 8 предприятий по производству продуктов питания и парфюмерно-косметических товаров в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и Омске. Общий объем ее инвестиций в российскую экономику оценивается в 1 миллиард евро. Средняя цена российской нефти «Юрлс» в январе-ноябре составила почти 109,5 долларов за баррель, сообщил агентство «Интерфакс» руководитель департамента Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 42% превышает показатель 11 месяцев прошлого года. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышена примерно на 3,5% к ноябрьской ставке до 406,6 доллара за тонну. Это чуть более 50% средней экспортной цены российской нефти за период с 15 октября по 14 ноября. По данным Министерства финансов, она превысила 111 долларов за баррель, составив примерно 810 долларов за тонну. Экспортная пошлина на российскую нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в сентябре увеличился на 1,9%, составив 10 триллионов 920 миллиардов рублей в пересчете, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 350 миллиардов долларов, или примерно 20% прогнозируемого на 2012 год объема ВВП страны. В годовом исчислении, то есть к уровню сентября прошлого года, объем банковских сбережений населения увеличился в России на 23%. Средний номинальный размер пенсии в России в октябре увеличился на 8,9% к уровню октября прошлого года, до 8289 рублей на человека в месяц, сообщил Росстат. По текущему обменному курсу это примерно 264 доллара. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в стране вырос в октябре к прошлогоднему уровню на 1,6%.
Новости экономики подготовил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 84 копейки, евро 41 рубль 50 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня последний день агитации перед выборами в Государственную Думу. Они пройдут 4 декабря. В 0 часов в субботу наступит так называемый день тишины. Среди причин автокатастрофы, в которой пострадал губернатор Свердловской области Александр Мишарин, следствие рассматривает неисправность автомобиля и плохие погодные условия. Об этом сегодня сообщил руководитель Следственного управления по Свердловской области Валерий Задорин. Авария с участием трех легковых машин произошла на трассе Екатеринбург-Серов в районе Красноуральска в четверг вечером. В Москве футбольные фанаты напали на приехавших из Австрии болельщиков клуба «Штурм». В драке трое фанатов австрийского клуба получили ранения, они госпитализированы. Матч между московским «Локомотивом» и командой «Штурм» из города Град состоялся в Москве в четверг. Россия поставила Сирии противокорабельные крылатые ракеты. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на дипломатический источник в Москве, сверхзвуковые крылатые ракеты «Яхонт» поставлены в Сирию в составе подвижных береговых комплексов «Бастион». Белый дом не будет приносить извинения Пакистану в связи с авиаударом НАТО до завершения расследования. Об этом заявил представитель Белого дома Джей Карни. Удар был нанесен 26 ноября по КПП в провинции Мохманд. Велик риск того, что мир столкнется с еще одним глобальным экономическим кризисом. Такой вывод содержится в новом докладе Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. И о погоде. В Москве сегодня плюс один облачно, в Санкт-Петербурге теплее до плюс трех, небольшой дождь со снегом. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы в 9 часов по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. В студии рядом со мной наш обозреватель Мария Страйкова. Мария, доброе утро. О чем сегодня пишут в газетах?
Доброе утро. Хотелось бы начать с темы выборов. Об этом сегодня пишут практически все газеты, помещая публикации на эту тему на первые полосы. Закрепительное удостоверение, так называется статья в газете «Ведомости». Директора многих предприятий и учреждений Владимирской области объявляют рабочий день и дополнительные рабочие смены в день голосования 4 декабря. И под этим предлогом там создают дополнительные избирательные участки. Такое наблюдение сделали коммунисты, пишет сегодня «Ведомости». Как рассказал начальник юридической службы КПРФ Елена Кузнецова, 30 ноября, за три дня до выборов, избирком Владимирской области согласовал создание почти 50 дополнительных участков на территории предприятий, организаций ЖКХ, учебных заведений и воинских частей. Независимая газета в продолжении темы в статье под заголовком «Последнее предвыборное предупреждение» пишет, что вчера в редакцию газеты попали подробности закрытого совещания в администрации города Коломны. Там чиновники не только агитировали за «Единую Россию», но и объясняли, как бороться с наблюдателями конкурентов партии власти. Инструкция содержит указания на запрет любой видеосъемки и совет выставлять наблюдателя, как только он раскроет рот. В Петербурге недовольство единороссами принимает самые экзотические формы. Там с моста в реку сбросили агитатора от «Единой России». Полиция тем временем проводит профилактику в рядах оппозиции с задержаниями и вынесением предостережений. Хотелось бы отметить интервью в сегодняшней «Новой газете». Называется «Сурковская пропаганда во весь голос» и сделана с Григорием Мельконянцем. Это заместитель директора ассоциации «Голос», против которой сейчас, как известно, прокуратура проводила проверки, и возбуждено административное дело, и, в общем-то, история еще продолжается. Автор публикации пишет, что интервью с Григорием Мельконянцем, героем Рунета, в котором он рассказывает о налетчиках с НТВ, грантах Евросоюза и о том, почему не прав Навальный. Напомню, это сегодняшняя «Новая газета». «Коммерсант» пишет о наиболее интересных эпизодах этой думской кампании. Сегодня заканчивается избирательная кампания по выборам в Государственную Думу. Уже завтра будет запрещена любая агитация. 4 декабря пройдет голосование. Итоги предполагается объявить уже утром 5 декабря. Наиболее интересными моментами кампании, по мнению газеты, например, стало выдвижение Медведева вместо Путина первым в списке «Единой России», что, как отмечает издание, стало большой неожиданностью для самих единороссов. Дело в том, что им пришлось переставлять акценты со своего лидера Владимира Путина на Дмитрия Медведева в ходе избирательной кампании, и они это, в общем-то, так и не придумали, как с этим справиться. Весной премьер Путин объявил о создании Общероссийского народного фронта, и тогда целые отрасли промышленности стали вступать в него. После решения о том, что партия власти. В Думу поведет Медведев, а на Народном фронте забыли. Правда, еще могут вспомнить во время президентской кампании, пишет «Коммерсант». Независимая газета сегодня выходит с первополосной публикацией. Пенсионный фонд просчитался в свою пользу. Мужчины живут после 60 лет меньше, чем закладывает в своих формулах государство. Как сообщил вчера Росстат, средний размер пенсии в России достиг в октябре около 8 тысяч рублей, что почти на 9% больше, чем год назад. Однако некоторые специалисты уверены, что пенсия у россиян, по крайней мере у мужчин, могла бы быть больше, если бы при ее расчете не искажались данные о продолжительности жизни пенсионеров. Представители негосударственных пенсионных фондов заявили изданию, что так называемый период дожития граждан на пенсии не соответствует реальной статистике и, возможно, искусственно завышен с целью сократить размер выплачиваемых пенсий. Эксперты не отрицают, что государство в своих расчетах часто придерживается принципа жесткой экономии. Однако позиция негосударственных пенсионных фондов им тоже показалась отчасти спорной. Напомню, об этом сегодня пишет «Независимая газета». Судьи пошли по статье «Зарплаты». Так называется статья в газете «Коммерсант». Как стало известно газете, сегодня на коллегии счетной палаты планируется заслушать отчет аудитора Сергея Мовчана о проверке использования средств федерального бюджета, выделенных в 2009-2010 годах на обеспечение деятельности судов общей юрисдикции, а также судебного департамента при Верховном суде. В ходе проверки счетная палата выявила неэффективное использование департаментом более 400 миллионов рублей. Деньги, предназначенные на развитие судебной системы, ушли на зарплаты, премии и поощрение судьям и работникам судов. Гендиректор судебного департамента Александр Гусев утверждает, что решение об использовании средств на выплаты было принято не им, а Советом судей России. И еще одна тема в сегодняшних газетах – это о Южной Осетии. Оппозиция Южной Осетии разжигает огонь, пишет «Независимая газета». Крохотную малонаселенную республику довели до гражданского противостояния. Там пишут о том, что представитель администрации президента России Сергей Винокуров побывал в Южной Осетии, но пока ему не удалось устранить напряжение в этой республике.
Спасибо, Мария. Заголовками российских газет нас знакомит сегодня наш обозреватель Мария Стройкова. О самых заметных публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и в конце первого часа программы о том, что жители московского района Раменки собирают подписи против строительства Академии Федеральной службы безопасности России. Они просят властей защитить лесопарковую зону, которая грозит уничтожение, если планы по строительству учебного заведения все-таки будут реализованы. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова.
Речь идет примерно о 6 гектарах земли. Это парк 50-летия октября и прилегающая к нему роща. Жители Раменок отмечают, что кроме Академии ФСБ здесь могут быть построены и жилые дома. Несколько дней назад активисты инициативной группы вышли на митинг. Они требовали прекратить уничтожение зеленой зоны и точечную застройку района. Подробнее о том, чего добиваются жители Раменок, «Радио Свобода» рассказал Илья Свиридов, один из организаторов инициативной группы, генеральный директор компании земельных дел «Контора».
Суть претензий заключается в том, что это зеленая зона, которая генпланом относится к природному комплексу и которая, соответственно, экологическим законодательством градостроительным является охранной зоной реки Раменка. В феврале месяце была властями Москвы передана Академии ФСБ под строительство корпуса Академии ФСБ и трех почему-то жилых домов. А люди, когда об этом узнали летом, когда там шли геодезические обмеры, они были просто ошеломлены тем, что такое вообще возможно. Потому что большая часть этого природного комплекса фактического, она создавалась именно руками раменчан, которые переехали, поселились в Раменках в середине 80-х, потому что этот район был одним из последних, который рос в советское время. Ну, что никакого публичного обсуждения ничего не было, то есть приняли распоряжение и вы предоставили участок. И вот под эгидой, как бы под щитом ФСБ ведет, очевидно, что работа по очередной точечной застройке.
Илья Свиридов также отметил, что непосредственно строительные работы пока не начались. Застройщиком этой территории является группа компаний «Монарх». В пресс-службе организации комментировать ситуацию под запись отказались, однако уточнили, что речь идет только о строительстве здания Академии ФСБ. Жилые дома в плане заказчика не значатся. Инициативная группа в защиту лесопарковой зоны организовала сбор подписей. Они требуют прекратить строительство, а также вернуть эту территорию в число природоохранных, так как в октябре 2010 года в закон о правилах землепользования и застройки города Москвы были внесены изменения, говорит один из инициаторов сбора подписей, депутат Государственной Думы Валерий Рашкин.
В этой зоне было запрещено любые вырубки, строительство, То есть это особо охраняемая зеленая зона была в этом статусе. К сожалению, лесной кодекс позволяет сегодня правительству, в том числе и Москвы, переводить категории таких зон в неохраняемые, застраиваемые, что они и сделали. Абсолютно без обсуждения дали разрешение на проектирование там застройки. Создалась инициативная группа, которая собирает подписи за то, чтобы запретить строительство в этой зоне любых жилых помещений, офисов, либо, так сказать, учебных заведений, любой постройки. Оставьте в покое зеленую зону. Дышать уже нечем. Что москвичам делать? Ходить в масках, в противогазах и закупать, как в Японии как-то было, на улицах ставить приборы с кислородными баллонами?
Валерий Рашкин отметил, что инициативная группа планирует направить свои требования с собранными подписями в мэрию Москвы. Экологи также обеспокоены уничтожением зеленых зон в пределах города. Согласно недавним исследованиям организации Greenpeace России, если существующая тенденция застройки сохранится, то через 10 лет Москва потеряет до 60% лесопаркового пояса. Об этом говорит активист экологического движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко.
Существуют нормативы, согласно которым в каждом городе должно быть определенное количество спорткомплексов, определенное количество зеленых насаждений. И Москву уже невозможно, на самом деле, больше застраивать, уже все нормативы превышены. И дальнейшая застройка – это, в общем-то, преступление. К сожалению, на государство мало надежды, но я думаю, что благодаря активности, в первую очередь, местных жителей и экологических инициативных групп, удастся, в общем-то, предотвратить этот проект. В Москве площади зеленых насаждений очень маленькие, и в Москве сейчас очень большое количество жителей, и числа зеленых насаждений на человека совершенно не хватает. Уничтожение этой рощи – это одно из проявлений планомерного уничтожения зеленых насаждений Москвы и Московской области. Вот сейчас будет расширение Москвы, и там тоже планируют, в общем-то, очень большие площади лесозащитного пояса Москвы будут застроены.
Ранее жители Раменок направили 3 обращения – в Межрайонную природоохранную прокуратуру города Москвы, в Департамент градостроительной политики и в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. По словам активистов, пока они остаются без ответа. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем части программы мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения. Наш вопрос, по напомню, звучит так. Изменились ли ваши политические предпочтения за последние 4 года? Другие темы программы. Ситуация в Южной Осетии, кончины известного мультипликатора Сдэна Миллера, создателя полюбившегося россиянам мультфильма о кротике. Также новости экономики и культуры, обзор прессы. Все это в следующем часть информационного выпуска «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».